Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты наш жил нас наполнял, Сыне Тебя
Чтобы быть строителем, чтобы участвовать в Божьей работе, мы должны быть людьми воскресения. Мы можем наслаждаться этим воскресением, восхищаясь смертью Господа, применяя действенность Его смерти и наслаждаясь Его словами в воскресении, как показано в 21-м псалме.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! В нашей студии мы рады приветствовать сегодня Дмитрия Ермакова, который пришел, чтобы пообщаться с нами о жизнеизучении бытия. Дмитрий, добро пожаловать.
Здравствуйте, Оскар.
Дмитрий, мы уже несколько программ говорим о столпах, которые связаны с Божьим домом. Наша сегодняшняя программа является своего рода отступлением. Речь в ней пойдет о человеке, которого в Библии называют строителем столпов. В строительстве храма принимало участие много человек, но он единственный человек, которого мы знаем по имени. Как вы думаете, почему это имеет значение?
Не забывайте, что мы слушаем жизнеизучение. Поэтому наша цель – найти в Писании определенные жизненные принципы, которые относятся к нашей христианской жизни сегодня. На протяжении многих программ мы рассматривали, например, биографии Авраама, Исаака и Иакова. Чтобы разобраться в духовном значении этих биографий, необходимо помнить, что в духовном смысле эти три человека представляют собой одну совокупную личность, в истории которой есть все элементы жизни нормального верующего. Вместе Авраам, Исаак и Иаков показывают, какие духовные переживания, переживания жизни необходимы каждому из нас. Но верующие не просто ведут определенную жизнь, они также заняты служением. Они живут, и они функционируют. Хирам, о котором пойдет речь в сегодняшней программе, это изображение верующего, который функционирует, который помогает Богу строить его дом на земле. И, как вы сказали, в строительстве храма действительно принимали участие тысячи людей. И все они строили храм, который стал ветхозаветным выражением всего того, что мы увидели в предыдущих программах о Вифиле, Божьем доме, жилище Бога с человеком. Однако из этих тысяч людей по имени назван только один, не считая, конечно, Давида и Соломона. Этот человек – Хирам. И дело, я думаю, не просто в его особой функции и особой роли. Он является представителем всех этих строителей. Смотря на него, мы видим, каким должен быть строитель Божьего дома. Хирам – это изображение, прообраз человека, который был полезен в руках Бога для строительства его дома на земле. Тут действует тот же самый принцип, что в случае Авраама, Исаака и Иакова. Там три человека вместе показывают житие одного верующего с точки зрения переживания христианской жизни. Здесь же один человек, обладающий некоторыми важными чертами, о которых мы будем говорить подробно в этой программе, показывает работу многих людей, взаимодействующих с Богом для созидания Его дома. Эти черты должны быть присущи всем новозаветным строителям Божьего дома. С одной стороны, мы все должны быть Авраамом, Исааком и Иаковом. Мы должны иметь надлежащие переживания жизни. С другой стороны, мы должны быть Хирамом, строителем столпов. Поэтому давайте внимательно рассмотрим эти удивительные черты единственного строителя храма, названного по имени.
Благодарю вас, Дмитрий, за ваше вступительное слово. Давайте теперь послушаем наш первый сегодняшний отрывок из сообщения Уитна Сири, в котором он будет говорить о Хираме, строителе столпов.
1 Kings and 2 Chronicles says clearly that David prepared a good number of skillful men.
В третьей книге царств и второй книге Паралипоменон ясно говорится, что Давид подготовил много искусных людей для строительства храма. У его сына Соломона также было много искусных людей для построения храма. Странно то, что в Библии не упоминается ни одного имени этих многих, возможно, тысяч искусных строителей. Однако, когда в Библии говорится о Хираме, строителе столпов, мы видим три основных момента, связанных с ним. Во-первых, они связаны с его матерью, во-вторых, с его отцом, и в-третьих, с ним самим. Во-первых, его мать была из колена Данова. Что такое колено Данова? Колено Дана – это колено идолослужения. Дан был прообразом идолослужения. Дан установил идолов. Это было самым большим преткновением для детей Израиля. В 49 главе Бытия Иаков, как отец, благословил всех своих сыновей. Когда он дошел в своем благословении до Дана, он должен был быть честным по отношению к вдохновлявшему его Богу. Тогда он сказал, что Дан будет змеем на дороге, уязвляющим ногу коня, чтобы всадник упал назад. Я говорю вам все это, чтобы показать, что мать из колена Данова означает мать в грехе. Хирам произошел из корня греха. Если вы хотите быть строителем столпов, вы должны признать, осознать и ясно увидеть, что вы были рождены в грехе. Мы произошли от дочери колена Данова, от дочери из колена змея, который жалит коня, скачущего в Божьей скачке, в результате чего всадник отпадает от Божьего домостроительства. Отец был тирянином, человеком из Тира. Тир не был частью Святой Земли. Он был языческой областью. Мать была родом из Святой Земли, а отец из языческой области. Тир был областью торговли, так же, как сегодняшний Гонконг, где ввозили, вывозили и перевозили товары. Древний Тир был старым Гонконгом. Прочитайте 28 главу книги пророка Иезекииля. Царь Тира стал воплощением сатаны. Таково происхождение отца Хирама. Молодая девушка из колена змея вышла замуж за молодого человека из области сатаны. Вы увидели это? Почему молодая девушка из колена змея вышла замуж за молодого человека из Тира? Это связано с торговлей, с деньгами, с богатством. Сегодня мы все знаем, чтобы зарабатывать деньги, необходимо умение. Хирам стал строителем столпов, но что было бы, если бы его отец не был искусным тирянином? Где бы он научился делать столпы? Нам всем нужна мать из колена Данова и отец из Тира.
Дмитрий, здесь мы снова видим такие подробности, на которые многие из нас не обратили бы внимания. Но они на самом деле помогают нам замечательным образом раскрыть Библию. Позвольте мне спросить у вас. В вашем изучении Библии, и конкретно в вашем изучении третьей книги Царств и второй книги Паралипоменон, вы когда-нибудь обращали внимание на мать и отца Хирама?
Разумеется, я никогда не обращал на это внимания, до тех пор, пока не прочитал об этом в жизнеизучении Бытия Уитна Сили. И я не думаю, что многие из наших слушателей когда-либо обращали внимание на этих трех людей, имеющих отношение к Хираму, его мать, его отца и его самого. Мать принадлежит колену Дана. Это колено идолопоклонства, камень преткновения для своих братьев, к Колено Дана – это колено греха. Если мы хотим служить Господу, нам бы, наверное, не хотелось иметь такие корни. Затем во второй книге Паралипоменон сказано, что отец Хирама был родом из Тира. Я полагаю, все наши слушатели знают, что Тир находился не в земле Израиля. Это был языческий, мирской город, город торговли. А тирский царь даже упоминается в книге пророка Иезекииля как прообраз сатаны. Таким образом, с отцом Хирама тоже не связано ничего положительного. Вот такое родословие получается у Хирама. По линии матери он связан с грехом, а по линии отца с городом торговли, которым управляет сатана. Оскар, таково и наше с вами происхождение. Можно сказать, что нашей матерью является грех, а отцом – мир торговли, которым правит сатана. Если мы хотим принимать участие в Божьем строении, нам важно осознать и признать, что мы происходим из такого негодного источника.
Благодарю вас, Дмитрий. А теперь давайте вернемся к сообщению Witness Lee и послушаем продолжение нашего сегодняшнего сообщения.
Now we come to Naphtali. A man born of a Danish and of a Taran.
Теперь мы переходим к колену Нефалима. Человек, рожденный от матери из колена Дана и отца Тирянина, в конечном итоге становится человеком из колена Нефалима. Что такое колено Нефалимово? Прочитайте Библию. В благословении Иаковом 12 сыновей мы видим, что Нефалим – это стройное серно, серно, выпущенное на свободу. В Ветхом Завете, образно говоря, серно обозначает человека, который полагается на Бога. В самых отчаянных ситуациях, будучи отрезанным от всех источников снабжения, этот человек полагается на Бога. Это во-первых. И во-вторых, такой человек не ходит по долине. Он всегда ходит по высотам, по вершинам гор. Давайте прочитаем еще один отрывок из слова. 21-й псалом. Он имеет очень большое значение. Этот псалом нужно было петь при появлении зари. Еврейское выражение, переведенное как «псалом при появлении зари», можно также перевести как «псалом на мелодию серна на заре». В первом стихе описывается то, как Христос был на кресте. «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Мы знаем, что Господь Иисус говорил эти слова на кресте. Затем в 23 стихе говорится: «Буду возвещать имя Твое», то есть имя Отца, «братьям моим». Посреди собрания, то есть в церкви, я возвещу им имя Твое. Посреди собрания, то есть в церкви, я возвещу им Твое имя. В 21-м псалме говорится о воскрешенном Христе для церкви. Мы также видим здесь серну на заре. Это показывает нам, что серна в Ветхом Завете обозначает не только человека, который полагается на Бога и ходит, прыгая по вершинам гор, но и человека, который живет в воскресении для церковной жизни. Теперь вы понимаете, кто может быть таким человеком? Только тот, кто возрожден и преобразован. Это колено Нефалимово. Нефалим – это колено серны.
Дмитрий, мы увидели замечательное описание Хирама из колена Нефалимова, который был человеком в воскресении для созидания церкви. Нам необходимо обратить внимание на эти отрывки из 21-го псалма и 49-й главы Бытия для того, чтобы получить более полную картину. Помогите нам, пожалуйста, Дмитрий, собрать все эти отрывки воедино.
В третьей книге Царств, 7 главе, стихах 13 и 14 говорится: «И послал царь Соломон, и взял из Тира Хирама, сына одной вдовы, из колена Нефалимова. Отец его, тирянин, был медник». Только что мы сказали, что мать Хирама была из колена Дана, а отец – тирянин. О самом же Хираме в этой главе сказано, что он из колена Нефалимова. Как такое может быть? Мы не знаем, это загадка. Но если так говорит Библия, в этом стоит разобраться, и понимать эти слова следует духовно. Witness Lee предложил нам такое объяснение. Колено Нефалима – это колено в воскресении. Чтобы увидеть это, нужно сопоставить несколько отрывков Писания. Когда Израиль благословлял своих сыновей в 49 главе Бытия, он сказал о Нефалиме следующее. «Нефалим – серно стройное, или точнее, серно, выпущенное на свободу. Он говорит прекрасные изречения». В книге пророка Аввакума, в 3 главе и других отрывках Писания говорится, что когда ситуация безнадежна и все идет плохо, олень, и надо понимать, что в еврейском и олень и серна обозначались одним и тем же словом, так вот олень выпускается на свободу. Он бегает по горам и вершинам гор. Это картина человека в воскресении, который стоит над всеми своими плохими безнадежными обстоятельствами. Уитнес Ли отметил, что из всех колен только колено Нефалимова является коленом воскресения. Только Нефалим – это серна, выпущенная на свободу. Хирам принадлежал колену Нефалима, и это значит, что Хирам, строитель столпов, находился в воскресении. Еще одно указание на эту связь – это 21-й псалом. В заголовке этого псалма, согласно еврейскому тексту, сказано, что его следовало петь на мелодию «Серна на заре». И совершенно очевидно, что это псалом о смерти Христа на кресте и о его воскресении. Итак, сравнивая 49 главу Бытия, 21 псалом и некоторые другие отрывки Писания, например, 3 главу книги пророка Аввакума или 2 главу «Песнь песни», мы видим три слова – «Нефалим», «Серна» и «Воскресение». Хирам был из колена Нефалима, колена Серны, который указывает на человека воскресения. Хирам, я повторю, это прообраз строителя Божьего храма. У него есть некоторые особые черты, которые должны быть и у нас. Во-первых, мы должны осознать и признать, что наш человеческий источник и наши человеческие способности совершенно непригодны для Божьего строения. Как и в случае Хирама, нашей матерью является грех, а отцом – мир торговли, которым правит сатана. Во-вторых, чтобы быть строителем, чтобы участвовать в Божьей работе, мы должны быть людьми воскресения. Мы можем наслаждаться этим воскресением, восхищаясь смертью Господа, применяя действенность Его смерти и наслаждаясь Его словами в воскресении, как показано в 21-м псалме. Серна в благословении Израиля в 49 главе Бытия говорит прекрасные изречения. Оскар, это не только Нефалим, это мы с вами. Наше прошлое ужасно и ни на что не годно, но сегодня мы люди, наслаждающиеся Христовым воскресением, слушающие и говорящие прекрасные изречения для созидания тела Христова. Так мы участвуем в Божьей работе.
Дмитрий, это большое воодушевление. Не у всех у нас славное прошлое, но у всех у нас есть возможность быть людьми в воскресении. Спасибо. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнес Ли и послушаем заключение нашего сегодняшнего сообщения о жизни изучения бытия.
Hand signifies a person, regenerated, transformed, so he can, and he does.
Серна обозначает возрожденного и преобразованного человека, который может полагаться на Бога и который полагается на Бога, ходя по вершинам, живя в воскресении для церковной жизни. Разве это не чудесно? Но это еще не все. В другой половине стиха говорится. Говорит прекрасные изречения. Нефалим находился в Галилейской земле. В 4 главе Евангелия от Матфея в стихе 15 ясно говорится, что Нефалим находился в Галилейской земле. Мы должны знать, что вся первая группа апостолов вышла из Галилеи. Люди из Нефалима. Что из них исходило? Прекрасные изречения, проповедь благовестия. В Новом Завете можно увидеть, что эти красивые слова, выходившие из этих галилеян, были словами жизни, словами благодати, словами спасения, словами мудрости, словами знания и словами созидания. Как мы можем совершенствовать сегодняшние столпы? Словами жизни, словами спасения, словами благодати, словами мудрости, словами знания и словами созидания. Хирам перенял все свое искусное мастерство у своего отца, тирянина. Однако в конечном итоге его отец-тирянин умер, был отсечен. Мы должны быть сыновьями вдовы. Это имеет большое значение. Это значит, что источник вашего мирского или религиозного мастерства должен умереть, быть отсечен, но источник вас самих, как человека, по-прежнему существует. В 89-м псалме Моисей говорит, что люди будут жить до 70 лет, а наиболее сильные – до 80. Когда ему было именно 80 лет, он считал, что с ним покончено. Когда он умирал в пустыне, к нему пришел Бог и дал ему видение – горящий, но не сгорающий куст. Именно в этом возрасте, в 80 лет, к Моисею пришел Бог, чтобы использовать его. И тогда все, чему он научился в прошлом, стало полезным в воскресении. Вся мудрость, полученная им во время получения образования в Египте, стала полезной в воскрешенном Моисее. Все, чему мы научились в колледже или даже в семинарии, станет полезным в вас, когда вы будете в воскресении. Если вы по-прежнему остаетесь в вашей природной жизни, если отец Тирянин все еще живет, то тирское умение не приносит пользы для строительства святого храма. Я надеюсь, что это ясно всем нам, и я воодушевляю всех молодых людей идти и учиться. Вам нужно много учиться, приобретать тирское мастерство и египетские знания, учиться тирской торговле, получать ученую степень в науке, в биологии, в медицине. И тогда пусть отец умирает, а мать остается вдовой. Тогда вы станете полезным.
Дмитрий, Хирам многому научился у своего отца Тирянина. И это умение оказалось полезным при строительстве столбов, но лишь после того, как умер его искусный отец. И тогда Бог смог использовать его для строительства своего дома. Что это означает применительно к нам?
Это возвращает нас к вопросу о воскресении. Хирам учился у своего отца, и у него было тирское, мирское умение строить столпы. Столпы перед Соломоновым храмом были, надо полагать, не первыми, которые он построил. Но здесь мы видим, что Хирам стал полезен только после того, как его отец умер. Умер отец, который представлял собой источник этого природного умения, природных способностей. Источник умения должен умереть, но это не значит, что умение тоже исчезает. Исчезает лишь источник, сила этого природного умения и уверенность в нем. При этом мать Хирама продолжала жить, и это означает, что его жизнь продолжалась, и у него было время, чтобы послужить Господу. Какой урок мы можем из этого извлечь? С одной стороны, мы должны дорожить той человеческой жизнью, которая нам дана, чтобы служить Господу. Уитнес Ли призывал молодых людей получать лучшее образование, ученые степени в разных областях науки и приобретать многие профессиональные навыки. Все это не только позволяет нам обеспечивать себя и свои семьи, эти умения и знания могут стать полезными для Божьего строения, но не сами по себе, а когда они пройдут через смерть и воскресение. Лишь тогда Бог сможет использовать их и сделать нас полезными для строительства своего дома. Уитнес Ли привел в пример Моисея. Он был очень талантливым и образованным человеком. О нем сказано, что он был научен всей египетской мудрости. Когда ему было 40 лет, он решил использовать все это, чтобы заступиться за Божий народ и улучшить его положение. И мы знаем, к чему это привело. Он был вынужден бежать из Египта в пустыню, где все его умения и таланты оказались никому не нужными. Бог пришел и стал использовать его, лишь когда его уверенность в своих силах окончательно умерла, то есть через 40 лет. Моисей сам говорит в 89-м псалме, что к 80 годам человек становится бессильным, но именно тогда он увидел горящий, но не сгорающий куст. И Бог как бы сказал ему: «Да, Моисей, теперь я могу использовать тебя». Источник твоей энергии и умения умер, однако куст по-прежнему горит.
Это было замечательное общение, Дмитрий. Я думаю, это воодушевило всех нас. Спасибо, что вы помогли нам сегодня. Ждем вас снова.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия»,
позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога, его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам жизнеизучение Бытия, в котором Уитнес Ли подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать жизнеизучение Бытия, позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.